Во всех человеках.
Призвание Петра, Андрея Якова.
Да, вот это избрание, еще раз призвание, было очень важным. Во-первых, мы с вами помним, что еще на Иордане Господь призвал Иоанна, Андрея, потом, значит, братья Иоанн рассказал Иакову, а Андрей рассказал Петру. С ними также был Филипп и Варфоломей, Фанат, то есть 6 учеников. И, значит, они пошли сначала к Господу, были, видно, в Назарете, посмотрели, где он живет. Дальше они были в Кане Галилейской, и потом, значит, Господь с ними пошел в Капернаум. Апостол Петр, как мы знаем, и Иоанн, они жили в Капернауме. Вот, Петр был женат, даже рассказывают про его тещу в Евангелии. Вот, и они, деятельность в основном такая была простая, они ловили и продавали рыбу, ну и жили вот за счет этого. Вот, и вот Господь пришел в Капернаум с ними для того, чтобы окончательно их призвать. То есть тогда он их призвал, но они еще немного, как говорится, не укрепились. И вот здесь, в Капернауме, происходит окончательное призвание. Знаем, что на берегу Галилейского озера Господь проповедовал. Там практически проповедь была всю ночь. Потом он народ отпустил и уже дальше обратился к апостолам, которые в это время ловили рыбу, но ничего не поймали. Ничего не поймали. Две лодки там было. Одну лодку возглавлял Петр, вторую и Иоанн. И вот тогда Господь им сказал: закиньте на другую сторону сети. А ему Петр говорит, что: учитель, мы всю ночь трудились, но вот ничего не поймали, но по твоему слову закинем. И вот они это делают, и сразу же сеть наполняется огромным количеством рыбы. Огромным количеством. Тогда, значит, они, причем настолько много, что лодка стала переворачиваться. Тогда, значит, Петр дал сигнал Иоанну, они с другой лодкой приплыли, чтобы помогать. Но рыбы было столько много, что две лодки уже стали чуть не вернуться, то есть не перевернулись. И в этот момент сам Петр разумел очень важную вещь для себя. Он понял, что перед ним стоит только перед ним Мессия. Потому что он тогда пал на колени и сказал, что он недостоин находиться. Он говорит: учитель, сойди с места, отойди, потому что я недостоин находиться рядом с тобой, потому что я грешный человек, я грешный человек. Господь ему сказал: не бойся, потому что ты будешь ловцом человеком, ловцом человеком будешь. Вот именно этот момент, он нам как раз еще раз вот именно показывает о чуде Господа одним словом. И когда человек поверил, когда сказал: по слову твоему я закину эти сети. Вот. Чудеса, видите, не разные происходят. Но самое главное — это укрепление веры. Я сейчас с вами целый урок читал лекцию о том, что нам надо избавиться от своего идола. Это правда. Потому что для того, чтобы нам прийти ко Христу, мы сначала должны избавиться от своего идола. Это как бы является самый первый путь. Если мы от себя не избавимся, от своего идола, вот Сашеньке тоже надо этим задуматься тоже, который, ну, будучи молодых, Филиппчику, да, у тебя этого более-менее нет, ну, тоже крутится у тебя, Паша. То есть у вас оно прямо вот на лице написано, у всех. Молодые, интенсивные, а в жизни, да, а смирения как такового нету, понимаете еще? У взрослых людей тоже, ну, это одна проблема, и поэтому, когда, если вы не сумеете избавиться от своего идола, только к Христу прийти не сможешь, даже будучи священниками, например. Можно быть требоисполнителями, можно совершать литургии, можно молиться, но при всем этом оставаться вот на уровне всех обычных людей. И также переживать, что тебе не дали наградной крест, также переживать, что одному дали настоятельство, а тебе не дали. И то же самое, что как у всех простых людей. Потому что идол, остается идол от своего самолюбия, он всем естественен. Поэтому, чтобы прийти ко Христу, его сначала нужно от себя избавить, а для этого надо признать свою немощь. Признать свою немощь, вот, например, я не могу слушаться, не имею послушания определенного. Вот признаю себя студент, когда вот тоже говорят, вот, признаю тоже, не получается у человека, например. Нет смирения определенного, нету такта определенного. То есть, и когда человек это признает, он начинает уже развиваться. Я, ну, к студентам обращаюсь. Вот. То есть, понимаете, вот есть такие определенные вещи, когда человек должен понимать свои немощи. исходя, то есть он видит какие-то свои желания, что он хочет. Но при этом он должен понимать, что есть определенные вещи, где нужно понять, то есть послушание. Но у него не получается, но он старается, принимает это, как он есть. И вот именно это признание, первый путь избавить свой эго. Почему? Потому что дальше идет следующий момент. Апостол Петр признал свою немощь перед Христом, оставил все, и пошел, и последовал за ним. Стал его учеником. При этом мы помним также, после того, как произошло это чудо, улов рыб, да, Господь пришел в дом к Петру, и в это время теща его болела горячкой. То есть она встать не могла, у нее была серьезная очень болезнь. Но Господь пришел, возложил на нее руки, и болезнь сразу ее оставила, так что даже женщина встала, приготовила пищу и служила, помогала еще по дому. То есть это было показано, что там настоящее чудо произошло. Если бы она вот, ну, когда человек болеет, то есть у него, то есть он бредит, понимаете, ничего, не понимает, и вдруг болезнь так прошла, что она встала и служила. Это говорит о чуде. Вот. И вот Петр становится учеником Господа. И этот важный момент, я сейчас дальше вам говорю, объясняю тему. Вы, например, признали свою немощь. Вы признали вы эту немощь свою. И дальше вы начинаете сталкиваться с вещами, которые вас постоянно будут мучить. Это, признали, вот если посмотреть на жизнь апостола Петра. Он всячески проявлял себя вот в моменты, когда, вот, например, ты говорил: «Господи, я не отрекусь от тебя», но отрекся. Когда Господь призывал его: «Бодрствуй со мной, молись со мной», вот, если он сказал, он спал, например. Понимаете? То есть он спал. Вот. И, например, когда Господь сказал, что ему надлежит умереть, то есть смерть крестную принять, да, он говорил: «Господи, да не будет он с тобой, отойди от того», то есть смущал его еще, грубо говоря, по своей простоте, искушение подавал Господу, ну, по его человеческой природе. Потому что даже Господь говорит: «Отойди от меня, сатана», потому что сатана принимал эти помыслы. Ну, то есть Петр, будучи верой, которая у него была открытая, да, он имел множество немощей, огромное количество. Вот, например, апостол Павел его тоже обличал, что с иудеями, когда были язычники, то он общался, что приходили иудеи, он сразу пересаживался к иудеям. И апостол Павел его за это обличал. Он говорит, что вот это лицемерие, оно на самом деле некрасиво, потому что язычники смущаются по этому поводу. То есть христиане из язычников. Или, например, когда уже в конце самой своей жизни, когда император Нерон начал гонение на христиан, апостол Петр очередной раз бежал, значит, вот, и он встретил Христа по дороге. Иисус Христа увидел, ему видение открылось, и он идет с крестом. Он ему говорит: «Кама грядешь, куда идешь, Господи?» Он говорит: «Господи, мы иду вновь пострадать». И Петр осознает, что теперь пришло его время умереть за Христа. То есть здесь мы с вами видим, что по всей своей природе Петр проживал, то есть все свои немощи, полностью свою немощь принимал. То есть он не был святым в прямом смысле, чтобы о нем нельзя было сказать ничего такого, знаете, только самое лучшее. То есть он мог подвергаться критике. Но главное, почему Господь его избрал? Почему он первоверховный апостол? Важность в том, что он любил Христа. Ну и любит в прямом смысле сейчас, если он в вечности находится. Да, то есть он всегда любит Христа и готов идти за ним. Вот это является самым важным. Вот я вам сейчас рассказал о том, что мы должны как бы отойти своего идола и потом себя признать. Это правда. Но жизненная ценность в нашей жизни является важной. Если вы любите Христа, вот сердце свое отдаете ему, то это является самым важным в жизни. Вот Петр, он свое сердце отдал Христу. Помните великомученицу Екатерину, например, которая отдала своего жениха тоже Христу, поэтому была так прославлена. И многие святые, которых мы знаем, которые прославлены именно из-за того, и Господь прославил из-за того, что они свою жизнь отдали Христу, любовь к Христу. В чем эта любовь выражалась? Очень важно и очень открыто, она выражалась в том, что они хотели следовать и жить по воле Божией. Жить по воле Божией. Стараться исполнять то, что Господь дает. Ну, то есть, ну, взять, например, важные такие моменты, которые вот необходимы. Вот мы стали с вами христианами, да? Нам необходимо посещать храм. Нам необходимо исповедоваться. Нам необходимо причащаться. И эта необходимость делает, мы выполняем из первой. Либо мы себя заставляем, не надо, мы себя заставляем. Вот. Но это все, запомните, это все связано с нашим все равно идолом будет. У православных все то же самое. Либо, когда мы от него отказываемся, мы это делаем вот просто ради Господа. Понимая, что нам это тоже необходимо, но мы пришли помолиться ко Господу. Мы, например, потому что если мы любим Господа, то мы любим сразу всех родных и ближних, родственников, и всех знакомых, это за всех будем вспоминать, все равно будет молитва особенно. Это закон духовный. Дальше, например, мы будем поститься. Вы будете, вот у вас, когда Господу сердце откроется, вы, например, скажете, нет, в среду и в пятницу я не буду вкушать молочные и мясные продукты. Вам скажут, зачем, почему, что такого-то? Пост. Все будут думать, какой-то праведник живет. А вы это делаете просто ради Господа. Потому что вы хотите, то есть вас никто не побуждает, вас никто не заставляет это делать. Вы делаете это просто ради Господа, потому что вы сердце своему открыли. Вы это делаете. Вы в храм пришли ради Господа. Вы, например, когда кто-то вас просит помочь, там что-то сделать, и вы понимаете, что так Господь заповедовал помочь. Вы не хотите, но вы все равно идете и стараетесь помочь. Хотя первый раз, например, вначале можете сказать, я не буду это делать. А потом идете и делаете. Почему? Потому что Господь это заповедовал. А почему вы это будете дальше делать? А потому что произойдет то, что не произошло еще с вами. Вы встретите Христа. Но когда люди влюбляются, они же тоже не встречали, а вдруг влюбились. И потом жизнь изменилась. Так и происходит, когда человек встречает Христа. Вот и по вам видно, что еще этого ни с кем не произошло. Потому что когда у человека это происходит, его жизнь, она, можно сказать, наполняется совсем другим смыслом. Ну, я вам так могу даже честно вам сказать, курсы, например, не имеет, человек, который познает Христа, на курс не пойдет. Быстрее пойдет в монастырь и будет трудиться в монастыре. Это вам сразу могу сказать. Один из пометок, чтобы понять, что человек вот идет в семинар, хочет быть священником, получает богословские курсы, знания. Это не говорит о том. Когда человек познает Христа, он первым делом идет куда? В монастырь. Это правда. Но их еще называют неофиты, встречают. Поэтому в этот момент с этими людьми очень осторожно надо быть, очень аккуратно в этот момент, потому что они, для них открываются очень такие важные вещи, где потом чуть-чуть могут соблазниться, поэтому идут в монастырь именно с этой жизни монашеской. Вот мы вот будем историю проходить, например, все, кто встретил Христа, например, Феодосий, Продурсия, они потом мечтали, куда? Свою жизнь Богу отдать, посвятить Ему. Вот это называется «встретили Христа». Вот. И все. И человек начинает жить в монастыре, ходить в монастырь, живет церковными людьми, как апостолы оставили и пошли. Понимаете, в чем суть-то? Это появляется желание у людей. Вот я просто знаю людей, встречал, которые вот ездят там в Полуполонский женский монастырь, Мурское Место, Лабенский там ездит, живут послушниками. Вот все. Их там просто вот их настолько вот это там вот это определенное состояние. Вот там они уже находится вот в этом моменте, вот когда человек это встречает. Дальнейшая встреча, когда человек дальше развивается встреча со Христом, которая происходит у человека, то в его жизни меняются все ценности. Человек, который встречает Христа, его задача, жизнь становится выполнять то, что перестоит перед ним. То есть он будет заботиться о родителях, будет заботиться о друзьях, он будет стараться везде помогать. То есть он будет уже жить другими, но не собой. То есть мысли о себе уже у человека не бывает, когда он на Христе, то есть Христа встретил. То есть он не будет думать о каких-то вещах, определенных вещах, вот как определенных в своей жизни, потому что у него уже есть определенная цель. Ну, определенная цель именно помогать. Проблемы, которые у него есть, у человека у каждого, у которого что-то не хватает ему в жизни, он уже именно решается Христом. Почему? Потому что молится ему. Обращается к нему. Сердце свое открывает. И в этот момент он обретает покой. Сразу обретает покой. Это вот это еще такой важный момент. И ну, еще такой важный такой момент, что когда вот я вот сказал, что мы, например, как бы не встретили, но это не значит, что Господь не встретил вас. Потому что порой Он стоит рядом, да, вот мы его можем не видеть, но Он рядом с нами стоит. Потому что я вот, например, множество раз видел, когда люди говорят, вот Господь помог, вот вам от Бога это было, или там еще что-то. И вот они, потому что рядом Господь с ними находится. Вот прям рядом с ними находится Господь. Вот. Но при этом они не открываются Ему в ответ. Вы понимаете, вот этот момент личностного такого отношения. То есть человек понимает, что Господь ему помогает, но все равно продолжает вот так же жить. Потому что, с другой стороны, человек, который вдруг видит, что ему Господь открывается, он должен меняться, по идее, на 180 градусов. Жизнь его меняется. Вот первый признак, например, который у неофитов, людей, которые открылся Христос, знаете какой? Они не говорят имя Божие всуе Господа. Если вдруг слышат имя, тоже очень аккуратно, то есть к этому такая, понимаете, всуе имя не сказать. Дальше, молитвы творят. Люди, которым открывается Господь, они его почувствовали, начинают каждый день читать молитвы, утренние, вечерние, в тайне, каждый, просто читают. Это такой процесс, постоянный такой процесс. Вот. Дальше могу сказать, что когда период неофитства сходит у людей, наступает трезвая такая жизнь. Это я просто немножко у людей, таких у людей, которые в монастырь пришли, монахи некоторые стали, или просто верующий человек, люди, которые встретили Христа и в какой-то момент даже оставили семью, ушли в это. Потом у них это немного сходит, все более-менее так сходит. Они уже знают Христа и видят свою всю греховную жизнь. Понимаете? И вот с того момента уже начинается жизнь. А теперь объясняю, когда люди влюбляются, хоть как влюбленные по уши, там, пятое, десятое, но когда поженились, трезвость, началась серьезная жизнь. Вот так и с людьми, которые встретили Христа. Сначала период неофитства, влюбленности, понимаете, вот определенно. Но впоследствии приходит трезвая голова. Но только знаете, что некоторые влюбленности и развод потом. Не всякие потом долго живут. То же самое в отношении со Христом. Если это были искренние отношения, а желание быть, то Господь открывается. И впоследствии вы, увы, с Ним вместе находите и идете с Ним вместе по одному пути. Вот это и есть самое важное, что вы с Ним идете по одному пути.
Ну, я думаю, что люди, которые пришли на курсы, они не пришли, чтобы уверовать или встретиться со Христом, а чтобы как бы больше просто узнать о своей вере. Потому что я думаю, что каждый так или иначе из тех, кто пришел, уже встретил как бы Бога гораздо раньше, чем появился здесь на курсах. Ну, образно говоря, я про себя как бы говорю.
Ну да, я понимаю, да, есть личность, наверное, определенные отношения, да. Вот.
Как бы, может быть, не совсем правильно говорить, что люди пришли на курсы, чтобы там встретиться с Христом или как-то.
Нет, вы смотрите, какой важный момент. Каждый встречает личностно Христа.
У каждого свой опыт.
Свой личный опыт. Я говорю личностный опыт. Я его называю личностный опыт свой. Но важно, личностный опыт, который мы имеем, это не дает нам 100% ощущение, что именно так правильно мы к этому опыту подходим, и правильно его принимаем. Понимаете, здесь очень важные, такие очень важные моменты. Вот смотрите, у вас есть опыт, вы встретили, это слава Богу, и вы его развиваете, именно это отношение, вы его развиваете. Как его внутренне именно развивать? Которые как раз вот именно эти вещи, они открываются через вот именно определенные знания о церкви определенной. Да. Для чего? Для того, чтобы именно потом внутренне для себя многое понять. То есть, можно сказать, не встретить, или можно так по-другому сказать, открыть для себя по-настоящему уже Христа. Можно даже так сказать. Почему? Потому что сам по себе личностный опыт... Это на самом деле очень важно, чтобы человек может встретить его. Но если его дальше не развивать, ну, грубо говоря, так это может остаться как первой и единственной влюбленностью. И помнить об этом, что была первая любовь. И все. Именно это и есть важность. Потому что, если в моих пониманиях встретить Христа, я говорю это, когда люди как уже живут в браке. В моем понимании, потому что уже живут. И именно это является очень важный момент. Ну, вот именно в моем, конечно, понимании. То есть, вот, поэтому я так сразу говорю, то есть, когда встречает человека, даже поэтому по студентам говорю, то есть, это человек, который, например, является уже там монашествующим, служит Богу, находится, то есть, именно в служении. Потому что любой человек, который встречает Христа, он ему служит. Тут не может быть по-другому, никак. Он все равно будет ему уже служить. Вот в чем дело.
Ну, вы сейчас просто этой фразой, получается, что всех людей, которые живут мирской жизнью и не монашествуют, вы их отрезаете как бы от встречи с Христом.
Нет.
Я так вижу.
Я просто этими словами хочу сказать, что люди, Христос стоит рядом с ними, но они его не чувствуют, они его не видят. И они его по-настоящему не знают. Да, именно, я можно сказать, именно не отрезаю их, а их, можно сказать, да, и можно даже так сказать, что именно они себя отрезают от этого. Сами люди себя от этого отрезают. Потому что Господь рядом с ними стоит. Он их любит, Он о них заботится, Он их направляет, Он им подсказывает. Но они Его не видят. Тогда он открывается через какое-то ощущение, восприятие, личностное и правда. Каждый человек в жизни на него не сходит догмат, даже так говорится, так называемая призывающая благодать. Призывающая благодать, которая чувствует, и человек начинает говорить, от кого это было, еще что-то это было. Это очень такой важный такой момент. Вот. По этой вот именно причине. Не от того, что люди, все, вот есть Господь, и есть люди, и, как бы, грубо говоря, как бы все, люди там в стране находятся, и как бы все, и они как бы вне спасения. Нет, я не об этом говорю. Просто человек, который встречает Христа, а жизнь наполняется Христом. Апостол Павел сам сказал, не я живу, но живет во мне Христос. Понимаете? Вот в чем дело. Конечно, слова, которые человек может, ну, как бы то, что там как бы сказал, и как бы берут такой тоже, как бы, на меня ответственность, здесь, что там такое, ну, это сказал. Правда, потому что впоследствии мне еще, как говорится, еще и с меня спрос будет. Это правда. За слова, именно потому что я и сказал от себя, и с меня и спрос и будет. Не с вас. С меня спрос будет. И не те слова, которые вы там на себя воспринимаете, а именно я себя так обозначу. Потому что это я просто в этом вижу, говорю, и поэтому с меня и спрос другой. С вас этого спроса нет. Он, грубо говоря, человек имеет какой-то личный опыт и ведет его так Господь, и живет он так. Впоследствии он может спастись, и Господь его призовет. Правда? Да, так есть. Это правда. То есть каждый человек проживает эту жизнь, вот, например, взять, вот я сейчас хотел вам сказать про притчу богачей Лазаря в Евангелии от Луки. Тема очень важная, рассказывающая, что Господь не размеряет там людей, потому что кого-то он избрал, вот апостолов он избрал определенных, потому что он без многих ходил, многих кого избрал. Ну вот, один момент. И вот Господь говорит вот в этой притче о богаче Лазаре, то есть богач, который имел благо определенное, жил, не тужил и радовался. Но при этом человеком было, так понимаю, неплохим. Потому что дальше мы видим, что он о своих братьях дома пекется и так далее. И был некто Лазарь, который жил при его доме. Больной, там, хромой, как говорится, весь в проказах, в язвах везде был. Мучился. Никто его не кормил, никакой добродетели ему никто не оказывал. И богач жил всеми благами, которые имел, пользовался этими благами. А Лазарь, он не мог этим пользоваться, ничего не имел, просто страдал, нес страдания. И потом произошло время, что и Лазарь умер, и богач умер. Лазарь был отнесен на лоно Авраамова, А богач попал в ад. Попал в ад. И вот Господь и говорит, что в аду богач стал мучиться. Мучиться стал. И причем так мучился, что, как вам сказать-то, что вот там Господь ему говорит так, чтобы он был сухой такой, был вот такие уста такие вот именно. И, значит, он просил, чтобы тот послал его, чтобы омочить хотя бы персть ему, там, чтобы он мучился. Как бы. Он говорит, Авраам, к Аврааму обратился, говорит, пошли вот в Лазарь, чтобы хотя бы омочить уста мои. Вот. И тут, значит, происходит то, что ему Авраам говорит, что даже если бы их хотели бы тебе помочь, не можем, потому что между нами стоит огромная пропасть, той как бы же между. И люди, которые хотят, то есть даже как хочешь к нам перейти, не перейдешь, невозможно к этому, ну никак невозможно. А богач начал очень мучиться. Он никогда в жизни так не мучился, а здесь мучается, мучается. И вспоминает о ком? О братьях своих. Вот почему говорят, что богач на самом деле был тоже этим человеком неплохим.
Почему тогда в ад попал?
Сейчас скажу. И в итоге получается, значит, он просит Авраама, чтобы Лазарь воскрес и пошел и проповедовал его братьям, чтобы они когда умерли, не попали в это место. На что Авраам говорит, что у них есть Моисей и пророки, а богач... Вступает в спор, говорит, ну, если кто-то, вот мы все пророки, они вот не читают, но если кто из мертвых воскреснет, подойдет и расскажет об этом, то, может быть, поверит. А Авраам говорит, если не поверят Моисею и пророкам, даже кто воскреснет, не поверит. Вот. Теперь объясняю, почему так происходит. Сама по себе жизнь, вот Фридрих Ницше, который в свое время осуждал христианство и говорил, что христианство – это религия рабов. Христиане мучаются и придумали себе Бога, чтобы здесь они пострадают, а там будут жить хорошо, спокойно, в блаженстве. Но и он это как бы осуждал, ему не нравилось, хотя сам по себе неплохо жил. Но суть-то на самом деле точная. Здесь мы живем во страдании. Почему во страдании? Потому что земля проклята за наш первородный грех. Женщина в страданиях рожает. Мужчина в поте лица добывает хлеб свой. Ну и это всегда происходит. И множество сложностей, то есть все это наполнено, то есть вся наша жизнь наполнена именно этими страданиями. Но они необходимы человеку для того, чтобы обрести что? Покой. В связи с тем, что наша жизнь, сейчас вам скажу, значит, наша жизнь она, имеет так называемые кривые зеркала, то есть то, что нам кажется, на самом деле не на самом деле так и не есть. То есть, если, например, мы едим сладкое, нам нравится, но нам вредит нам. Мы лежим много спим, но это вредит нашему организму, например. А зато, если мы занимаемся зарядкой, нам не нравится, но это нам пользу приносит. То есть, вот называть мир кривых зеркал. То есть, грубо говоря, когда ты человеку говоришь в уши хорошо, а он вместо этого его подталкиваешь, и он начинает быть самоуверен, из того, чтобы его объяснить ему, а ты ему начинаешь там это, вы молодец, вы такой. Ну так дети особенно воспитывают. А кто ругает ребенка, учит, тот наоборот ищет больше золотой середины находит, понимаете, ребенок, то есть понимает. Но все говорят, так нельзя, строго. И в результате сейчас приводится к тому, что кажется хорошим, на самом деле является плохим. А что является плохим, является хорошим. Вот пример простой. Мужчина, который в поте лица работает, на двух-трех работах, постоянно, весь. У него никаких мыслей о блуде нету, ни о женщинах нету, никакой праздности нету. И понимаете, просто у него, по сути, нет, про женщину, которая, да, женщина, которая занимается детьми, не работает, именно детьми, у нее нет мыслей никаких, когда вот сидит только с детьми. Если она работает там с подругой, то у нее куча мыслей. Но если она как мать, потому что она женщина, будучи только женой быть и матерью, такое ее предназначение. И если она этим занимается, у нее никаких мыслей нет. Никаких мыслей. Она настолько вымотана. Так и мужчина, когда он в работе, все вымотан. Но когда мужчина ездит на машинке, сидит на диване, играет в компьютерные игры, общается в праздную с друзьями, и все это благо для него. У него рождаются помыслы, блудные, гневливые, раздраженные, чревоугодничество. И это его разжигает, и впоследствии он весь такой разжженный может впасть в какой-то грех. Любой. Изменить, ударить, там, ну, все угодно. Женщина, которая занимает себя в работе, там, вся в делах какая-то, вся там такая сякая, вся загруженная, вся накрученная, вся потерянная. Она постоянно думает, анализирует, и постоянно голова работает. Сама мучает сужать себя. Когда она с детьми, она не может думать, у нее просто физически. Поэтому она физически устает, но душевно отдыхает. Здесь же она душевно мучается, еще раз мучается. И сделать с собой ничего не может. Мужчина, который не работает, тоже душевно уже мучается, уже не знает, что сделать с ним. Уже дурь вся и вылезает, какая только может. Почему? Потому что все же блага, женщина на работу, чтобы хоть отвлечься от всего. Там можно поговорить, что-то поделать, благо. А в результате все это идет во вред ей. Мужчина время тратит на себя, а в результате он пристращается и уже даже перстом не хочет повелить, что бы ты сделать, поработать. Потому что уже лень матушка. Он им только полежать, что-нибудь включить, ничего больше не делать. Поэтому люди стали матом ругаться. Поэтому бранная речь пошла. Потому что уже не надо следить, что ты говоришь, что ты делаешь. Уже можно жену обзывать, жена-то мужа может обзывать. Потому что люди живут для себя, постоянно благо себе дают. Ну, как бы везде же благо. Дальше. Мы сейчас меньше двигаемся, меньше ходим. В результате у нас происходит то, что люди не могут забеременеть. Понимаете? Мужчины становятся, не могут спокойно удовлетворить женщину в прямом смысле. Потому что они только сидят и ничего не делают. А вы понимаете, природа женщины такова, что ей тоже начинает ее крутить. А почему? Потому что мужчина не двигается, не занимается, не работает, ничего, только сидит. Да ему надо в монастырь идти, но он не идет, потому что там ему еще хуже будет. Понимаете, вот в чем дело. Вот. А женщина, когда в детях, она, конечно, ей очень тяжело, потому что она крест несет. Ей бы там быстро на работу свалить, смыться бы, как говорится, да, на бабушку все сбросить, там, на маму, там, на кого-нибудь, на тещу сбросить бы и все. Или с подруги сесть там в кафе и наговориться вдоволь. Вот она это мечтает. Но от этого, когда она все это сделала, выполнила, дальше начинает у нее процесс головного мозга работать. Ей не останавливается. И в итоге начинает она тоже от этого мучиться. Вот наша жизнь. И вот она вся такая есть.
Описали нашу жизнь.
Интересно.
А потому что она...
Ходим всем в монастырь.
Да.
Монастырь это тоже сложно.
Монастырь тоже тяжело. Дело не в монастыре. Вы должны быть монахом по духу. То есть тот, кто... Вот смотрите, то есть вы отрешаетесь от себя. То есть, говорит, не я уже живу, но живет во мне Христос. Поэтому женщина, например, выходит замуж.
И рожали?
Да, но для этого она делала, нет, но для этого она в душе понимает, нет, дело не в этом. Если она, например, сейчас женщины такие, я только сама, мы партнерские отношения, поэтому я должна сама иметь свой дом, свой там это, должна сама, я только сама, меня так мать научила, я вам говорю, и только я сама. Конечно, тут никаких мыслей, потому что она только же сама. Но если бы она была воспитана в семье, где отец есть и мать, то, конечно, таких бы мыслей не было.
Не факт.
Если бы она была воспитана именно в семье традиционной, но воспитание традиционное тоже, поймите меня, не обязательно, если мама и папа живут, но если там мама всем командует, или папа там что-то свое делает, делать традиционно семья, это когда мама дома, а отец работает, они оба работают, запомните меня. Вот это традиционная семья.
Женщинам сейчас так легко запретили работать.
Нет, не запретил. Духовный закон есть. Сейчас все, подождите. Сейчас не то, что запретил, я не могу запретить. Вы запомните, мы разрушили все устои с 1917 года. Прошло уже 6-7 поколений. И сейчас Ну, грубо говоря, невозможно вернуться туда, где уже все поразрушено. Ну, грубо говоря, приди сейчас какой-нибудь город, в Чернобыль, например, и живите там теперь. Когда там все уже, радиация пропахла, там все уже пропитано. Идите, делайте. Вот то же самое, как вы сейчас сказали, я вас в Чернобыль отправляю этими словами. Нельзя. Да, именно в прямом смысле, да. Потому что это все разрушено. Но закон-то не отменяется. Закон-то не отменяется. Женщина никогда, честно, никогда не будет счастлива, никогда не будет счастлива, если она будет вся в работе, вся думать только на то, что она должна иметь свою собственность и смотреть на своего мужа как партнера, но знать, что в любой момент он может уйти. А счастье отдушина будет материнское только, так называют, такое, знаете, природное, когда ребенок свой есть и как бы в нем отдушина. Только вы все детьми тоже были, и когда вас так матери любят, тоже не знаешь, куда ты этой любви деться. Вот. Вот это наш крест, и мы его все несем. А вот который я рассказал закон, он мученический. Он мученический. Поэтому и он, потому что лежать на диване хорошо. Абсолютно, да. Это, поэтому вот то, что вы говорите, это мученический.
Я вот честно говорю, да. Все мои друзья, знакомые. Все мужчины работают, да. И иногда и на двух работах тяжело.
Да.
И женщины все работают, И никто так прям на диване не лежит, и телевизор.
Нет, я про по природе я вам говорю. Но даже вот смотрите, взять нашу, например, работу. Ну вот определенный момент нашей работы возьмем. И когда человек работает в офисе, то эта работа, понимаете, какая? Если мужик работает там, не знаю, там на стройке, там пожарником, военным, это я могу понять, то есть, грубо говоря, когда ты в поле, понимаете, постоянно такая работа, нагрузка такая идет. Даже когда там едет, там даже шофером, когда надо везде бодрствовать. Но офисная работа, даже врач, когда там сидит, офисная работа, когда он просто сидит за компьютером, для мужчины сложная эта работа. Она психологически его расслабляет. Для женщины работа в офисе легче в 1000 раз. Это правда. Вот.
Но вот он
потом
вот сейчас
еще...
работал, да. Ну, поскольку дистанционный, да. Получилось, что, да, он неделю сидел дома. Так он вообще до вечера не отходил от компьютера, постоянно телефон, он постоянно что-то сводил, выводил.
Да, вот. Да.
Ну, нет,
да. Но это, не это на... нет, это вот
того
нет.
Тяжело, я хочу сказать.
Все сложно мне. Вот и общее пытаюсь сказать, и каждый человек пытается на себя это примерить.
Нет,
нельзя на себя примерять. Я объясняю, что процесс, смотрите, если, например, у вас там муж, слава богу, работает, там дети у вас работают, там, слава богу, это называется прям аллилуйя, хорошо. Я про систему. Тему говорю, не надо, нам нельзя смотреть как, если вот, например, вот только что вы видите, значит у всех так.
Ну вы назвали просто традиционными сейчас семьи олигархов, у которых жена не
работает.
Да, у нас,
грубо говоря, все там же.
Тех же олигархов вы назвали как бы традиционной семьей.
Олигархов, да, если вы правда, вы правильно говорите, да. Это как олигархи, но у них там не традиционно.
Ну, какая традиционная? У них сидят дома, они все равно.
Да, нет, там дело нет.
Это
не традиционно. Там, да, сколько там служанок, которые там обслуживают все. Там дело там нет традиционно. Я про традиционное другое вам говорю. Я про традиционное другое вам говорю. Традиционный момент, когда муж реально, вот он в работе, женщина в детях. Почему говорю? Потому что их воспитывают. Нет, когда дети выросли, например, больше не дает Господь детей, потому что раньше рожали по 7-8 детей, они одного-двух вам в сад отправили, и, конечно, женщина потом может выйти на работу. Если, например, что ей дома сидеть, когда она может это уже позаниматься, я об этом говорю. Просто когда рождается ребенок, и с ним надо заниматься минимум до 5 лет, они могут год-два и свинуть на бабушек и побежать на работу. Я об этом говорю, не надо некоторые моменты путать. Почему? Потому что это очень тяжело. Женщине просто невыносимо тяжело. А если еще помощи никакой нет, понимаете, да. В этот момент мужчина один остается кормильцем. Мы же все равно сталкиваемся с традиционной семьей, потому что в какой-то момент женщина забеременеет, и в какой-то момент ей приходится уйти в декрет, а мужчина все равно в какой-то момент становится один единственным кормильцем. И в этот момент очень многое раскрывается в отношениях. Это правда. Но важный момент таков, что если, например, женщина хочет работать, есть такая правда, это в этом плохого нет ничего, но она отдала все необходимое детям, сделала все необходимое, душа не спихнула, не ушла, не испугалась, а довела дело до конца. И дальше Господь ей благословит выполнять работу, к чему она стремится. Потому что ей нравится, вот ей есть какой-то не талант, она в этом развивается. Но она сделала свой долг, материнский долг, выполнила. Не на бабушку свалила, не на какую-то там няньку свалила это, а выполнила до конца. Тогда Господь ее благословит. Это и есть традиционная семья. Это не значит, что она, кстати, должна дома сидеть и ничего не делать. Ну не путайте немножко, не смешивайте, все. Есть четкий момент. Я почему говорю, женщина занимается воспитанием детей, она отдает. Потому что самое сложное дети, когда они маленькие, когда они уже подросли, уже ходят в садик, уже развивают, уже ими могут и бабушка заниматься, и дедушка могут заниматься. А вы с маленькими побудьте, вот я об этом говорю, когда мать должна рядом находиться. Это и есть сложность. Дальше мама может там работать, ребенок в садик, то мама приходит, занимается с ребенком, также материнский воспитывает, занимается. И весь этот процесс дальше продолжается. Матери работу ее любимую никто не забирает. Но у нее на первом месте дети. И воспитание. Второе место – работа. А у мужа главное на работе то, что он заботится, то есть у него жена и дети. И по этой причине надо обеспечивать ее. Но если он смотрит на жену, а мужчины теперь как они делают? Объясняется очень просто. Любой мужчина, он обладает, то есть он работает, у него, можно сказать, даже два четких полушария, можно сказать. Но одно у него включается именно в тот момент, когда он реально один остается. И если мужчина видит, что женщина работает, приносит деньги, он галочку себе ставит, что доход уже подсчитал. Понимаете? Он уже подсчитал, что он там, например, он зарабатывает там, грубо говоря, там 30-40, она 30-40 там зарабатывает, плюс декретные. Хопа! И все. Понимаете, мужчина-то подсчитал, не говори, даже ничего не будет. Он уже все подсчитал. А когда он один, жена выходит, не работает, денег нету, и у него вот эта зарплата остается. И он понимает, что не будет этого. Но он вышел по любви, там, не в браке, там, не сожительство, там, я не об этом, не в гражданском браке, не по залету. Понимаете, а вот именно вот. Тогда мужчина начинает включаться и ищет, начинает думать как. Начинает включаться.
Каждый мужчина начинает думать и начинает включаться.
Каждый включается и думает.
Изначально так это надо сразу делать.
Такой женский опыт.
Вот понимаете, мы говорим, потому что иметь свой опыт. А я имею опыт людей, которые вот так же выжили, вступили в брак, так же копеечку зарабатывали, когда жена забеременела, когда начались сложности, когда помощь от родителей и брата уже прекратилась практически, потому что финансово. Человек открыл дело свое, при этом взял благословение, из денег стало приходить столько, сколько необходимо, хотя у других все проваливалось. Дело в том, что сначала человек взял на это благословение, он понимал, что здесь надо заниматься, и тут ему Господь помог. Мы о мужеободе сейчас говорим с вами, не о том, что тут такой мужик крутой все придумал, нет, Господь ему это дал, потому что это сейчас ему было необходимо. И на каждого момента Господь именно дает. Если бы я сейчас про себя все расписал бы, мне просто я сам знаю про себя. Но я знаю в каждый момент, что, как и что, вот момент. Поэтому мои слова, я не люблю просто так говорить, если это на опыте не было, говорю. Вот. Но психологически точно знаю, что, например, если женщина зарабатывает, мужчина автоматически это просчетывает, делает соединенку. И ему спокойнее становится. Да, вообще лучше. Да, он спокойнее в этом плане, поэтому он знает, что уже будут деньги. Все. По этой причине мужчина дальше не думает. Особенно вот еще в этот момент, когда вот мужчина, вот он женился, он смотрит там, вот, например, мама с папой там помогают, там денег там дают, еще что-то. Бывают и такие. И тоже мужчина смотрит. Он исходит из того, сколько нужно затрат необходимо для его семьи. Если там родители помогают, если она сама работает, то он и делает это. Затраты столько, сколько ему необходимо. Вот в чем дело-то. Но раньше такого-то не было. Раньше было как? Вот берем до революции. Жена уходила в дом мужа, строили ему дом, и все. И он должен был ее кормить. И они там вместе собирались, с мужиками ходили, все работали. И по-другому никак. Она сидела с детьми, занималась, да. Уезжали даже в города где-то работать впоследствии, да. Это вот сейчас мы смотрим на киргизов, а так же мы жили, в Москву уезжали, в Питер жили, да, работали так же, чтобы обеспечивать, что-то покупать, какие-то условия делать. Потому что женщины не работали.
Сейчас многие из деревень также уезжают, многие не возвращаются.
Да я понимаю, да, 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 да. Вот. Но все равно...
Соблазняются.
Ну это... Ну, царство не от мира всего, Господь сказал. Ну поймите, ну тут всегда ничего не сделаем. Мы, грубо говоря, я бы, конечно, хотел, чтобы сейчас все мы были традиционны, чтобы сейчас все мужчины стали сразу верующими, как к Богу обращаться. Просто когда царя Николая свергали, наша экономика была на первом месте. И Америка, и все было дальше. Экономически мы были просто, у нас все было экономически. Рожали по 7 детей, по 8, все было. У меня, вот даже из моих родственников, я знаю, были зажиточные крестьяне. Но жили потому, что была бы семья, ну это пустое. А тут когда стали все работать, и Советский Союз, там разруха была, и вот и потом и Брежнев, и Хрущевский, Брежнев, будущее, и сейчас живем непонятно как. Зато все работаем. И не работаем. Как говорится, как бы все делаю и ничего не делаю. Как мне одна женщина сказала, как бы за все и ничего. Вот так и здесь получается. Как бы и мужик, и женщина работают, но при этом как-то все мало. Денег не хватает, ничего ни на что нет. Вот это запомните, вот тоже интересный момент. Всегда не хватает, когда двое. Вот тоже проблема какая-то. Всегда чего-то не хватает, когда двое.
Верхней границы не стало.
Да, правильно, конечно. Потому что в этот момент просто, ну вот люди получают какой-то достаток, да, даже увеличился, они как бы на этом фоне дальше, да, тоже поднимают свои какие-то аппетиты на них растут. Тем более, когда двое работают, значит, двое и претендуют на эти деньги. Женщина тоже считает себя независимой, мужчина независимый. Поэтому сейчас уже не говорят там муж, жена, партнер, везде, где-то что-то не читал, везде, как партнер, как партнер. И в результате вот дети-то мои, а партнер, ну если он будет хорош, слава богу, не будет, значит, ну, найдем нового партнера. Правда, заметьте, посмотрите, сейчас уже не говорят муж или жена, сейчас в основном партнеры. И это слово очень часто слышно.
Батюшка, где вот реально найти вот будущего священника, допустим, если христианского, вот матушку до гробовой доски?
На кладбище.
А просто нет, вопрос ты правильно задал, найти невозможно.
Молиться Богу надо.
Да, молиться Господу надо просить, да. А почему? Потому что сейчас любая матушка, кто ты найдешь, они сейчас, грубо говоря, как вот от тебя, то есть видишь, партнерского и такой. То есть мужчина должен то-то, то-то, то-то. Мужчина говорит женщине, ты должна то-то, то-то, то-то. И они вот друг друга, понимаете, начинают это претензии. Ты мне должен, одна мне должен. Там же муж не говорит, я буду заботиться о тебе. Да, будет, возможно, сложность, но я буду стараться. Вот у меня все мои друзья, которые сейчас богатые, все начинали говорить своим женам, которые не работают, но при этом говорят, ты будешь жить там на 20-15 тысяч. Заранее говорим, потому что такая жизнь. Да то сейчас все настоятели, вот, все мои благочинные, уже купили себе по пару квартир, просто, ну все так говорили. Но почему так? А все Господь дал. А у них мальчики традиционно, да, вот по пятеро детей занимаются. Но все, кто у меня вот партнерские отношения, все так и живут. Вот поэтому правда, они стали олигархами, вышли замуж, эти случаи как олигархи. Правильно сказал, там традиционка. Потому что там Господь благословил. А тут, где вдвоем, мужчина сразу же урезает, и поэтому не хватает ни на что. Почему не хватает? Потому что дети-то рождаются в любом случае. Ну, без детей редко бывает. Сейчас такое тоже, конечно, есть. Но дети-то рождаются, и в результате муж уже требует. Ты когда выйдешь из декрета? То есть она вышла, уже давай. Он уже привык, что так жить-то хорошо. И он уже тоже ее говорит. Маме своей скинь ребенка. Понимаете? И мужчина сам уже влезает, потому что он уже привык, что она у него работает. Зачем он должен? А потому что он думает, как они жить-то будут. И в результате она уже говорит, ну да, надо уже, потому что сама тоже устала, говорит, ну ладно, пойду. И все равно толку никакого, ни понимания, ссоры, ругань, все на этом моменте. Почему? Потому что отказались от креста, мужик не захотел впахивать за двоих, а женщина, ну, не стала материнский инстинкт, она исполняет свой материнский до самого тяжелого. Конечно, когда вырастет ребенок, всем интересно, поиграет, там, это все очень интересно. Вот. А когда бессонные ночи, тут уже извини. Вот. Тут лучше, конечно, если хорошо бабушки. Но бабушки сейчас тоже умные есть. Тоже уезжают, мы для себя пожить хотим. Поэтому тоже, как говорится, знают, что как говорить. Вот. И в результате, да, люди несут крест, и поэтому потом все равно начинаются вот эти все сложности. Но те, кто несет крест, вот мужчина начинает пахать за двоих, ему Господь, да, тяжело, очень тяжело, но Господь дает утешение, последствия. Вот. То же самое, например, женщина занимается материнским, воспитывает материнский инстинкт, все выполняет, и потом ей Господь дает такое утешение, такие чувства, такую радость, что он смотрит на нее, другие женщины говорят, ты что такая счастливая? Я в 1000 раз замечал это видео. Потому что все уже женщины привыкли просто работать, впахивать, радости никакой. Только работать, только что-то делать, куда-то съездить. И когда они видят какую-то женщину, просто обычную там, которая в семье счастлива, они смотрят на нее. Просто мне даже рассказывают, даже общаться не хотят, потому что это совсем другое ощущение. Вот так. А Господь дает, потому что она этот несет этот крест. А мужику дает тоже спокойно, который пахивает на этих там 2-3 работах. Да, это тяжело, но зато Господь дает. Вот в чем вся и суть наша. Но мы отказываемся от этого, выходим полегче. И в результате мы все равно будем нести крест. Только крест недопонимания, раздражения, упреки взаимные. И вот все это будет постоянно перетекать из одного в другое русло. А потом, когда это уже надоест, и развод. Потому что лукавый это хочет развести людей, чтобы дети страдали. И вот тут возникает вопрос, а встретили мы ли Христа? Потому что когда человек встречает Христа, он никогда не будет разводиться. Потому что он понимает, но он и не будет за человека замуж или жениться, но не на своем. Когда он встречает Христа, он значит, молится ему, обращается ему. И сколько раз, вот знает тоже момент, молится Господу, просит его, и прям вот хороший жених раз свалил, там или просто подбывает. И порой встречаешь человека, прям ему не нравится, а Господь прям управляет так. И тебе говорят, отстань от этого, не нужен тебе такой. И ты сам как бы тоже не, как бы не очень-то. А Господь прям, видишь, благословляет, потому что ты молишься прям так-так. И вот человек смирился и прожил всю жизнь счастливо, там сколько там, 50-60 лет, ну сколько они там дают отмериться. А некоторые влюбился в влюбленности, мама, я люблю, там, папа, я полюбил, там, 2-3 года вместе и все. Вот, понимаете, тут надо потерпеть, смириться и долго жить, счастливо прожить. А тут надо, как говорится, по влюбленности родители, ну хорошо, там, и потом раз, развод. Потому что не бывает такого, чтобы всегда было хорошо. Либо ты протерпел, потом будет хорошо. Либо сейчас будет хорошо, потом будет плохо. Почему? Потому что, что говорится в Евангелии? Блаженны плачущие, ибо утешатся. Горе вам смеющиеся ныне, ибо вас плачете. Вот он, слова Спасителя. И они прям четко и ясно всегда нам об этом говорят. Поэтому не зря такая, потому что ты смеешься, будешь плакать. Правда.
Грустно, что ли, ходить?
Да нет, есть определенная радость. А есть, когда мы просто испытываем радость, хорошие ощущения, эмоции добрые, и человек жить так и должен. Вот. А я говорю про смех и радость, когда по отношению к себе любимому, для себя, чтобы хорошо мне было. Там, например, пост идет, он развлекается. Для себя любимого. Потом у всех Пасха, а у него скорбь. Что-то случилось, понимаете? Но такое же бывает в жизни. Сам тоже видел, знаю. И на своем опыте тоже проходил. Вот в этом-то вся наша такая простенькая жизнь, можно сказать. Да. Вот. Поэтому я тут никого не призываю там всем дома сидеть, как-то там, да, в монастырь ходить, никого не призываю, да, никого там не призываю, чтобы значит, возвращать в традиционную семью. Это должно быть именно исходить по желанию человека. А желание человека должно быть таково, что. Муж должен заботиться о семье, жена должна заботиться о детях, а все остальное, там работа, дела какие-то, занимает уже второе место. Вот тогда Господь благословит. И работа будет, и благо будет, и все. Вот. И еще очень такой важный момент, женщина всегда, она являлась всегда помощницей. Понимаете, помощницей. Так вот, когда она выходила замуж, да, она понимала, что муж должен содержать. порой не получалось. Мужчина старался, не получалось. Но она с детьми занималась и так далее. И вот тогда, видя эту ситуацию, она выходила и становилась ему помощницей. И он когда-то впахивал на трех работах, не получал, вдруг стала помогать жена. Как это поддерживало мужа, который видел, как она хочет ему помочь. Не только что она уже работает, она молодец, и мужик уже себе это пониже сделал себе, ну, как говорится, заботы. А тут наоборот, он впахивает, не получается ничего. И она выходит, помогает ему. Вот это была такая цена. И она как себя женщина это чувствовала. Потому что она выходила ради мужа на работу, а не для себя любимой. Понимаете?
Да.
Все, помолимся. Достойно есть якого истину, блажи дитя Богородицу, пресноблаженную и пренепорочную, и Матерь Бога нашего, честнейшую Херувим, и славнейшую без сравнения Серафим, без изления Бога Слово Рушею, сущую Богородицу тебя величаем. Спасибо, Господи.